Здравствуйте! В эфире 162-й эпизод подкаста «Ложки нет». Если после прочтения первой книги из тетралогии Гипериона Дэна Симмонса задаться вопросом, о чем с психологической или философской точки зрения эта книга, можно вспомнить понятие холизма или холистичности. Или иными словами, что любая история раскрывается только тогда, когда все ее части стали на свои места, так как без некоторых, казалось бы, весьма незначительных деталей, смысл нарратива может измениться кардинально. Тут, правда, вы можете спросить, ну да, понятная идея, добрая половина фильмов Голливуда использует этот штамп, когда важная деталь раскрывается только в конце и меняет наше представление о том, что же произошло на самом деле. Что уникального-то в Гиперионе? Что нового привносит эта тетралогия в наше понимание понятия целостности? Почему автор выбрал именно такую странную структуру романа, состоящую как будто бы из независимых историй? И что это за странная идея с гробницами времени, где время течет вспять? Как все это связано с нашей жизнью? Или же это просто очередная, пусть и красивая, но фантастическая история? Давайте попробуем разобраться. Я позволю начать себе с краткой предыстории и сеттинга для тех, кто не читал или подзабыл Гиперион. Осторожно, сейчас пойдут спойлеры. Итак, события происходят в далеком будущем. Человечество уже расселилось по многим местам и живет в этакой утопии, ну или антиутопии, гротескно указывающей на все пороки современного общества. Потреблятство, неравенство, упорно-чувственное наслаждение, пресыщенность. В общем, вы и сами все знаете. Автор, правда, скорее описывает такой мир, делая некоторые акценты на несправедливости, однако она не является определяющей. Это лишь задает некоторый контекст, в котором происходит действо. В этом дивном мире 7 человек отправляются на планету Гиперион, отправляются в паломничество. Уже звучит странно, ибо религия в мире будущего особо не котируется. Однако об этом мы поговорим в отдельном выпуске. Тем не менее, паломничество, одобренное и продвигаемое всеми фракциями от правительства государства, называемого, кстати, гегемонией, и техноцентра, или государства искинов, искусственных интеллектов, союзников гегемонии, до церкви Шрайка, новые религиозные организации, о которой мы поговорим чуть позже. В общем, 7 паломников летят на планету. Вопрос, который задает автор устами одного из участников, почему именно они? Почему из миллиардов людей, живущих в гегемонии, именно эти 7 человек совершают столь важную для мира миссию? А о важности можете прочитать в самом романе, почему эта миссия была важна. Ответ на этот вопрос мы, как ни странно, узнаем. Да и гипотеза, высказанная в тот же момент, в целом является верной. Их жизненные истории взаимосвязаны, хоть они еще и не понимают эту связь. Пока что не понимают. Однако, что они, ну и мы как читатели, понимаем, что эти персонажи совершенно разные. И их истории, и их бэкграунды тоже совершенно различные. Они все с разных планет, у них разные профессии, они преследуют совершенно разные цели. Кто-то конкретные и прозаичные, а кто-то философские или даже духовно-религиозные. Куда же держат путь паломники? Они держат путь в так называемые гробницы времени. Во вселенной Дэна Симмонса был открыт странный объект, собственно, эти самые гробницы времени. Загадочные сооружения на планете Гиперион, которые нарушают естественный порядок мироздания и движутся в обратном направлении во времени, из будущего в прошлое. Здесь, кстати, возникает первая, крайне сильная идея тетралогии, бросающая вызов нашему представлению о темпоральности. Что есть время? На этот вопрос, как ни странно, хорошего ответа все еще нет. Конечно, в бытовом плане мы все прекрасно понимаем, что это такое, хотя и не можем хорошо определить оное, а используем дополнительные конструкции типа «течение времени», «прошлое», «будущее», «настоящее», «движение», «изменение» и так далее. Однако, как и любой другой сложный феномен, время дано нам в разных контекстах. Помимо очевидного, естественно-научного контекста, есть еще и философский, что такое время и каков его, скажем так, онтологический статус. И, что нам более важно в сегодняшнем разговоре, психологический. Иными словами, это то, как время воспринимается людьми. Так вот здесь и возникает существенная проблема. Ибо восприятие есть восприятие, это не объективный факт. Нам прекрасно известно, насколько восприятие может быть обманчивым. За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно выглянуть в окно и увидеть, например, плоскую Землю, а не какой-то там геоид или эллипсоид вращения. Или то, как Солнце прекрасно движется вокруг Земли, хотя какие-то там странные люди в белых халатах утверждают обратное. Однако это все примеры, которые нам, современным людям, уже хорошо известны и понятны. Со временем такой фокус не проходит, ибо мы до сих пор пользуемся концепцией линейного времени, то есть времени, подобного стреле, времени, текущего из прошлого в будущее через настоящее. Более того, наши представления об этом феномене, о феномене времени, влияют и на науку. Например, уравнение движения небесных тел часто имеют в качестве зависимой переменной время, которое изменяется от одного значения к другому, да еще и вполне линейно. Однако, так ли это на самом деле? Достижения современной науки уже с трудом вписываются в подобную метафору. Та же теория относительности, открытая более 100 лет назад, оперирует временем как одной из координат в пространстве Минковского, хотя и некоторым образом выделенной, если так можно сказать. Из антропологии, в частности, из работ того же Юнга, мы знаем, что восприятие времени как стрелы, стрелы из прошлого в будущее, во многом является байесом или предубеждением, свойственным нашей западной цивилизации. И тут можно было бы поспекулировать на тему того, что подобная модель мира является крайне удобной для рационального и, как следствие, эволюционно выгодного сознания, а потому и стала широко принятой в нашем рациональном обществе. Однако здесь следует задать себе вопрос. А является ли реальность таковой, как нам говорит эта модель? Или же это всего лишь аристотелевы или ньютоновы ясли, в то время как Вселенная гораздо сложнее? Как показывает развитие науки в последние несколько сотен лет, второй ответ обычно является более приближенным к истине. Так вот, вернемся к гробницам времени. Включение подобного объекта, как краеугольного камня тетралогии, несет в себе больше смыслов, нежели кажется на первый взгляд. Да, многие авторы пытались заигрывать со временем, проводя параллели прошлого с будущим, указывая на свойства цикличности, особенно в психологическом восприятии этого феномена, или же поигрывая различными временными парадоксами. Прекрасными примерами из современной литературы являются, например, холистическое детективное агентство Дирка Джентли, ну или же «Маховики времени» во вселенной Гарри Поттера. Однако эти парадоксы в той или иной форме нам давно были известны. Вспомните, например, парадокс убитого дедушки. Идея же Симмонса несколько сложнее. Соединить в рамках одного повествования не несколько альтернативных хронологий, но собрать в одном нарративе оба способа течения времени. Конечно, получилось это или нет решать читателю, однако сама по себе идея заслуживает всяческого уважения. Однако вернемся к нашим паломникам. 7 паломников, идущих к гробницам времени. Сразу бросается в глаза число 7, чье символическое или даже магическое значение известно многим. Однако чем хорош Гиперион, это тем, что объяснения, данные внутри Вселенной, часто бывают иными, заставляя читателя задуматься, а как оно все-таки на самом деле. Например, конкретно вот про это число в рамках повествования нам рассказывается, что согласно преданию церкви Шайка, число паломников должно быть представлено простым числом. Напомню из курса математики, что простое число — это число, имеющее ровно два делителя — единицу и самого себя. 7 — как раз простое число, потому что делится без остатка только на единицу и на 7, то есть имеет два делителя. Хотя впоследствии, когда мы начнем уже рассматривать истории паломников, мы начнем даже сомневаться, а сколько их на самом деле было. Но это сейчас не важно. У каждого участника паломничества была своя история. И, собственно, первая книга из тетралогии посвящена именно этим нарративам. Если позволить себе провести небольшой анализ структуры произведения до его непосредственного чтения, то можно попробовать задать следующие вопросы. Почему автор выбрал именно такую структуру повествования? Иными словами, почему Симмонс выбрал вид так называемого «шкатулочного романа» для Гипериона? То есть, где одна история вложена в другую историю и, может быть, даже вложена дальше. И второй вопрос. А кто все эти люди, кто рассказывают эти самые истории? В принципе, понимая некоторые литературные приемы и немного психологии, можно было бы выдвинуть простую гипотезу. Дескать, целью множественных нарративов является показать комплексность истории с разных сторон или же насытить роман деталями. Выбор персонажей может представлять собой метафору субличности, как бы сказал Юнг, которая сосуществует в человеке. Однако, на мой взгляд, подобный анализ Гипериона является несколько неполным. И для того, чтобы понять почему, давайте попробуем ответить на вышеуказанные вопросы. Давайте начнем с первого. Почему автором был выбран жанр шкатулочного романа? Тут как раз и нужно вспомнить то, с чего мы начали этот разговор, с идеи холизма или взаимосвязанности всего и вся. Личности и бэкграунд паломников не связаны между собой. Однако это кажется таковым не потому, что они действительно не связаны, а потому что мы воспринимаем связь исключительно в одном направлении — из прошлого в будущее, да еще и в линейном виде, подразумевающем существование лишь одного варианта прошлого, ну и, соответственно, одного варианта будущего. Наше сознание любит искать причины, и эти причины всегда должны находиться в прошлом, ибо так это, как нам кажется, устроено. События в прошлом вызывают события в будущем, ну или в настоящем. Однако что, если это, пусть эволюционно и удобное, но все же искажение реальности, которое может быть сложнее и которое может иметь направление связей в разные стороны, что символически и выражается гробницами времени, которые открываются из будущего в прошлое? Правильный вопрос тогда звучит не почему это произошло, но для чего это произошло? Что в будущем должно случиться, что необходимо вызывает события в настоящем или даже в прошлом? Звучит, кстати, очень похоже на юнговскую идею синхронистичности, не так ли? Тут как будто бы возникает некий телеологический мотив, то есть мотив осмысленности, дескать, у всей этой цепочки событий есть какой-то скрытый смысл. Однако на самом деле автор не обязательно хочет сказать именно это, хотя, возможно, он так и хочет, я не знаю. Быть может, тут до нас просто-напросто доносится очень простая идея, что причинность, даже необходимо существуя, может быть более комплексным феноменом, нежели необходимые следствия из прошлого. Вот задумайтесь еще раз над этой идеей. Почему мы считаем, что причинность всегда следует из прошлого в будущее? Кстати, если отказаться от этого предположения, решается извечный вопрос о первопричине всего, тонкой настройке Вселенной или антропном принципе, если угодно. Вселенная возникла, чтобы существовать. Причина ее существования в будущем, а не в прошлом. Круг замыкается, и проблема всеобщего начала исчезает. Конечно, справедливости ради, стоит заметить, что здесь я очень много фантазирую и делаю кучу необоснованных предположений. Однако две подлежащие идеи — идея нелинейности и многонаправленности временных линий и идея будущей причинности — заслуживают рассмотрения, потому что, а почему бы и нет? Причем рассмотрение не в физическом контексте, в котором теоретически какие-то из этих вещей также могут быть валидны, но скорее в психологическом контексте, где время является лишь психологическим конструктом, который использует сознание для того, чтобы как-то выстроить связанную картину мира. Другое дело, что, к сожалению, простое рассмотрение этих идей, помимо интересного философского упражнения, ни к чему конкретному не приводит. Или приводит. И тут мы возвращаемся ко второму вопросу. Кто такие паломники и в чем их роль в сюжете? Позволю себе здесь небольшое отступление. Я тут поймал себя на мысли о том, что, кстати, вот текущий выпуск подкаста в некотором роде следует логике нелинейности времени. Пусть вы это сходу заметить не сможете. Почему? Да потому что вы сейчас слушаете далеко не первую версию этой истории. В самом начале, в первой версии этого эпизода, я хотел выразить мысль о том, что паломники представляют собой архетипических персонажей. Ну а дальше пройтись достаточно жестко по вот этой идее деления людей на архетипы, в особенности в контексте холизма, ну и дальше начать говорить о том, что любое деление сужает нашу возможность воспринимать мир таким, какой он есть, это все суррогаты, симулякры, бла-бла-бла. Однако, пройдя этот путь практически до конца, я понял, что какая-то фигня получается. Не, вроде как-то и складно выходит, но нету внутреннего ощущения резонанса, что да, я, дескать, ухватил что-то интересное. Скорее, возникло ощущение инородности, как будто бы я привнес в рассказ что-то, чего там быть не должно. И да, несомненно, тема архетипов является крайне интересной. Это видно по ее популярности среди людей. И я бы с удовольствием о ней поговорил, однако не в этом эпизоде. Поэтому, де-факто, мне пришлось вернуться назад во времени в контексте этого эпизода и переосмыслить структуру, то есть переосмыслить будущее. Таким образом, вот вы прямо сейчас слушаете версию подкаста, причиной которой в рамках нарративного времени эпизода находится в будущем. Вот такая интересная особенность получилась. Однако вернемся к нашим паломникам. Почему мы имеем, что имеем? А имеем мы священника католической церкви, солдата-воина, поэта, ученого-мудреца, детектива-искателя, консула, чей архетип на самом деле несколько сложно описать одним словом, и чего-то неведомого. В данном случае речь идет о тамплиере Хете Мастине, истинном гласе древа, чью историю в рамках первой дилогии мы так и не узнаем. Честно говоря, у меня нет идеального ответа, почему именно эти люди. Хотя есть некоторые идеи. Мне импонирует больше всего та, что в жизненных историях этих паломников мы видим различные пути познания и развития. Но это как в йоге. Самадхи можно достичь различными способами, от физических упражнений и работы до размышлений и любви. Так вот, и здесь каждый из участников похода ищет ответ на свой собственный, самый главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. И каждый паломник, в конце концов, встает перед выбором, отдать ли свою жизнь ради того, чтобы, возможно, получить ответ на этот вопрос. Или оставить статус-кво. Где-то, кстати, подобная жертва является морально оправданной, а где-то, например, как в случае поэта или консула, мы скорее бы осудили подобный поступок, не зная всей, подчеркиваю, всей истории. Резюмируя, давайте попробуем ответить еще раз на вопрос о том, какие идеи мы можем вынести из подобной полинарративной шкатулочной истории. Во-первых, необходимость рассмотрения любого нарратива интегративно, холистично, в контексте и личности, и ее истории, и опыта, и обстановки, то есть контекста. Тут, правда, слушатель опять может возразить, что, дескать, если всегда пытаться погружаться в жизненную историю, то так никакого времени и не хватит, чтобы что-то сделать, а не просто слушать или исследовать. Действительно, представьте себе, что к вам обращается коллега по поводу возникшей рабочей проблемы, а вы вместо того, чтобы дать свою рекомендацию, начинаете узнавать, любили ли его родители в детстве и не обижала ли его мама. Этим, кстати, многие грешат, и сами знаете кого. Разрешить подобную дилемму можно просто. Достаточно понять, а какого типа проблема решается, и какого типа решения требуется. Если речь идет о практичности, иными словами, вопрос связан с бытовой или повседневными сферами, то лишние данные будут скорее мешать. Однако же, если речь идет об экзистенциальном измерении, об ответе на главный вызов жизни, то потеря контекста приведет и к потере индивидуальности жизненного пути. Это очень хорошо пересекается с мыслью Юнга о связи коллективного и индивидуального. Он говорил, что да, архетипы и архетипические образы универсальны для людей, ибо первые архетипы универсальны персе, по своей природе, а вторые представляют собой социокультурно обусловленные феномены, которые также в силу своей природы универсальны в рассматриваемую эпоху. Однако конкретная реализация архетипического образа может различаться. Иными словами, да, за подавленными там, чувствами и эмоциями часто стоит тень. Тень универсальна. Но вот какую форму она примет, зависит уже от человека. И вот в этой форме-то как раз и вся соль, в ней вся жизнь. Гиперион показывает нам кульминацию жизненных историй семи паломников. Момент, в котором они должны дать ответ на самый главный вопрос их жизни, их вселенной и всего такого. А потому контекстуальность является необходимой, иначе получатся этакие Иваны без рода, без племени. Отсюда же и основной вывод в части холизма. Если жизнь ставит перед вами экзистенциальный выбор, если она подводит вас к важному решению, и вы чувствуете это фибрами своей души, не отказывайтесь от своего прошлого. Напротив, учитывайте его при принятии решения. Не эмоционально, а оценочно, а с глубинной, смысловой позиции из серии «А куда оно нас ведет?». Второй вопрос, который может стать, это как относиться к многообразию паломников, чьи истории рассказывает Симмонс. И тут возможно несколько вариантов. Например, можно сказать, что множественность и непохожесть персонажей указывает нам на неоднозначность, на неоднородность, плюрализм нашей души, где каждая из частей должна пройти вместе с другими, естественно, свой собственный путь. Или же другой вариант. Кто-то может увидеть в каком-то из паломников себя, что может указать на идею того, что в жизни как будто бы есть некий такой ведущий архетип, определяющий контекст жизни. Иными словами, для кого-то характерен путь воина, для кого-то поэта, для кого-то искателя, а для кого-то мудреца. И вот на втором варианте я бы хотел остановиться немного подробнее. Часто я вижу, что людям нравится проходить различные тесты, определяющие вот этот самый ведущий архетип. И после прохождения они раздумывают над тем, а как наилучшим образом применить этот архетип жизни, отождествляя себя с ним. Этот путь в современном мире мне кажется опасным. Важное уточнение, именно в современном. Почему? Да потому что когнитивная сложность нашей жизни увеличилась в разы. Я не перестаю вспоминать здесь примечание Джозефа Кэмпбелла, указывающего на важность защиты собственной индивидуальности в нынешнюю эпоху. А индивидуальность, по моему мнению, в корне противоречит идее ведущего архетипа, хотя иногда в определенных случаях это возможно. Архетипические истории были полезны на протяжении всей истории и помогали нам с решением множества бытовых и социальных проблем. Ну, например, вспомните династии людей определенной профессии, где дети прекрасно знали, кем они станут, и не мучились кучей различных проблем. Сейчас это представить достаточно сложно, ведь в современном мире, если вы вдруг, например, захотите поменять свой стиль жизни или занятие, или работу, то это не выглядит какой-то неподъемной задачей. Есть возможность обучения, есть социальная гибкость, гибкость мышления у близких людей, способная поддержать подобный поворот. Однако еще несколько сотен лет назад ребенок, выросший, ну, не знаю, в семье ремесленника, например, вряд ли легко мог стать ученым или художником. Нет, теоретически, конечно, это было возможно, и мы знаем подобные примеры, тот же Ломоносов. Однако исключения лишь подтверждают правила, как мне кажется. Косвенно, как мне кажется, о том же самом свидетельствует и динамика среднего времени работы в одной компании и среднего времени работы в одной отрасли или профессии, которые неуклонно падают. В ситуации жесткости внешней среды и сложности изменений Следование архетипическому сценарию представляется разумным вариантом. Да, индивидуальность немного приносится в жертву самой возможности нормального существования, но без существования невозможна индивидуальность. Как говорится, если ты плюнешь на коллектив, коллектив утрется, но если коллектив плюнет на тебя, то ты утонешь. Однако в эпоху Зума, Google Meet и FaceTime коллектив плевком максимум, что может, это только испортить себе экран компьютера или телефона. А значит, у нас появляется гибкость. Гибкость, которая, по сути, отменяет необходимость следования сценарию и требует воплощения через индивидуальность жизненного пути. Возвращаясь же к теме паломников, я не считаю, что современный человек должен искать одного паломника, наиболее близкого ему по духу. Напротив, все паломники представляют собой личность. Мы есть каждый из них, и каждая часть нашей психе должна дать свой ответ на вопрос, который ставит перед нами наше существование. И да, ответы могут быть разные, хоть в конце концов все жизненные пути и сойдутся в одной точке, метафорически обозначенной Симмонсом как гробницы времени. Еще раз поясню последнюю мысль. Современный человек дает не просто один ответ на самый главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого, как это было принято ранее. Современному человеку приходится давать много ответов, что символически и выражается семью разными паломниками в романе «Гиперион». На этих двух идеях я предлагаю остановиться, а в следующих выпусках мы уже перейдем к конкретным историям. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!